Псалом там 73, то есть 74 на латышском. Постоянно здесь и много вот этих псалмей, есть постоянно вот вопросы. Для чего? Там в первом стихе, для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пожитей Твоей. И опять там в 10 стихе, доколе, Боже, будет поносить враг? И 11 стих, для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Постоянно, зачем, почему, для чего? И 9 стих, там 73 на русском, 74 на латышском, 9 стих, знамений наших мы не видим. Я понимаю, что они как-то чувствовали, что Бог молчит, что знамений нету. То есть иногда в жизни кое-что случится, и мы понимаем, что это знамение от Бога. Бог как-то мне направлял, Он кое-что сделал, Он показал себе. Хорошо, я понимаю, я чувствую, что это был какой-то знак для меня. Как ходить, как быть. А иногда кажется, что есть глобальная тишина, что вообще Бог ничего, как-то Он не на связи с нами, ничего не показывается. И все как-то сложно. Мы страдуем, кажется, перспективы нету. Для чего? Почему? Разве это всегда будет так? И у этих, которые писали эти псалмы, которые были, безусловно, верующих людей, у них такие же чувства и были. И все равно, он сказал во второй стих, «Воспомни сон, или ну, народ твой, который ты стяжал из древли, искупил в жезл достояние твоего». То есть, они поняли, что Бог нас все равно искупил. Он стяжал, я понимаю, что Он покупал, дорого покупал. Он искупил нас, вот как свой народ. И я вижу кое-что очень похоже с нами, что у нас тоже, конечно, есть такие вопросы. Для чего? Зачем страдуем? Зачем? Кажется, перспективы нету. Свет на конец нашего тюнеля, кажется, нет, знамений, то есть знаков как-то у наших мы не видим никакой путь, мы не видим ничего от Бога. Но все равно мы веруем, что Бог нас искупил, и мы здесь праздновать это искупление в том, что мы совершаем преломление хлеба. Мы веруем, что на самом деле Он меня искупил. В том, что мы не сомневаемся, что 2000 лет тому назад, один день в апреле, пятница после обеда, на самом деле Иисус пролил свой кровь для нас. И это значит, что мы являемся искуплены людей, что Бог покупал нам. Хотя все равно масса таких вопросов есть. А зачем тогда ты ничего не делаешь в этом жизни? Зачем такая глобальная тишина от сторону Божьей? Зачем? И они справились с этими сомнениями, тот боль, который есть, тот молчание Божье, зная, что, ладно, я не понимаю, почему Он молчит, но я знаю, что в большом масштабе Он нас уже искупил. То есть, поскольку Иисус умер для нас, значит, что Бог как-то в этом метафоре платил огромную для нас цену. Потому что Он хочет дать нам, в конце концов, спасение, вечные жизни, когда Иисус придет. Тем более для тех, которые приняли крещение. Мы как-то восприняли тот искупление к себе. И мы веруем, что на самом деле я в том плане спасен, я в том плане искуплен. Он меня покупал. И тогда все эти вопросы, для чего? Зачем такая глобальная тишина от Бога? Зачем? Знамения наших мы не видим. Вот. Таких вопросов. Доколе, Боже, будет поносить враг? Все такие вопросы имеют свое решение в том, что в конце концов, хотя мы не понимаем именно то, что случится сегодня, мы не знаем, что раньше Бог нас искупил, выкупал, можно сказать, из всякой тот суеты, И у Него есть намерение дать нам вечность, вечные жизни в Его Царстве, когда Иисус придет. И опять там в 11 и 12. «Для чего отклоняешь руку твою и десницу твою? И среди недра твоего порази их». То есть давай, работай, покажи себе. Боже, зачем ты как-то в небе и ничего не делаешь? И тот писатель имел такое сомнение. Зачем? Ты как, ну, пассивно, кажется. Но 12 стих. «Боже, царь мой от века, устроящий спасение посреди земли». Хотя он не понял, тот писатель, тот верующий, который писал тот псалом, хотя он не понял, зачем Бог неактивно, кажется неактивно сегодня. Он не сомневался, что от века, то есть от старости лет, но всегда Бог имел, я понимаю, план спасения для меня. И если у нас есть тут надежда вечно жить на будущем, как-то ладно, той жизни. Кажется, Бог не активен. Хорошо, но у нас есть тут перспектива, что я буду вечно жить. Хотя это тоже не то, что Бог не активен, только кажется неактивно. У Него есть колоссальный уровень активности. И как и тоже здесь псалтиры читаем, просто надо открывать глаза и смотреть туда, на снегу, на тот, в одной цикл, что ну, вода постоянно на движении, и что Бог постоянно на работе, что Бог постоянно активен. Это не так, что Он молчит, только так и кажется для нас. Ладно, 74-й псалом, на русском 75-й, на латышском, 8-й стих на русском, 7-й на латышком. «Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Иисус говорил притч, который, по-моему, является какой-то комментарий на этом. Он сказал, что жизнь – это как брачный пир, что мы сможем садить на этом пир. И он сказал, не надо взять для себя самое хорошее место, потому что Иисус, в конце концов, придет. Судный день будет, и во время судного дня Он будет сказать тех, которые самые вот низкие, хорошо, встаньте, возьмите лучшее место. То есть, как здесь написано, один он возносит. И те, которые считают себе самым главным, самым глав этого трапеза, он будет, как здесь написано, унижать. Но здесь написано, что тот процесс ходится прямо сейчас. Что прямо сейчас Бог есть судья. Это не так, что Бог как-то молчит, как-то спит, как-то не смотрит. И только тогда, когда Иисус придет, Он будет начинать судить. Нет. Бог есть судья. Прямо сегодня унижает одно, другого возносит. Не в жизни, перед нашими глазами, а из Его сторону. В Его суд Он так решает. Хотя он прямо сегодня ничего не делает. То есть мы живем жизни, как мы живем прямо перед судебным присутствием, можно сказать, Божьим. Это так, как ну, суд уже есть, и Бог, как судья, смотрит на наши дела. И вот, это живое. И каждый шаг в жизни мы сделаем, на самом деле, это перед Его ну, глазами. 8 стих на латышском, 9 на русском. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Значит, что чаша вина является для Господа какой-то символ осуждения. И поскольку он даст тот чашу пить, здесь является символ осуждения, я понимаю. Ну и тоже читаем в Библии, что чаша вина от Господа является и тоже символ благословения. И так интересно, что Иисус употреблял именно такой символ, когда Он выбрал чашу. Он приглашал нам вот каждую неделю пить тот чашу Господня. Поэтому Павел сказал, что мы сможем это пить или к нашему осуждению, или к нашему вечному благословению. Потому что чаша вина от Господа является двойной символом. Или к осуждению, или к благословению. Значит, что во время преломления хлеба, как мы сейчас будем совершить, у нас есть тогда выбор. Или направо, или налево. И слава Богу, что нет третьего пути. Что это или к нашему осуждению, или к нашему вечному благословению. Потому что если был бы третий путь, мы все как-то сказали, да ладно, ни туда, ни сюда, я как-то другой путь возьму. Нет. У нас выбора нет. В принципе, кроме за Богу или против. И слава Богу, что это так, потому что это ободрает нам. Сильно ободрает нам решить всегда для Бога, потому что кто хотел бы выбрать против Бога? Да нет. Факт того, что нет третьего пути, что у нас только или за Господом, или против, или к осуждению, или к благословению. Да слава Богу. И это факт, что у каждого здесь есть, в конце концов, судьба. И тот судьба, это или вечный жить, или вечно умирать. Нету другой пути. Нету другой вариант. Или вечный жить, или вечный умереть, и обратно прах, и все. У нас такой выбор между нами. И факт, что это так, что это или жить, или умереть, то слава Богу. Потому что, конечно, мы хотим жить вечно. Тогда всем силами мы хотели бы выбрать для Него.